Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Приднестровье. Кризис квалифицированных кадров. Власти региона собираются мотивировать молодежь более высокими зарплатами и льготными ипотечными кредитами. Что думают об этом местные жители? Плюсы и минусы нового налогового законодательства Приднестровья. Адвокат бывшего министра внутренних дел региона утверждает, что подзащитный был похищен на территории Республики Молдова при содействии молдавской полиции, передан приднестровским силовикам. И как развивались отношения между Молдовой и Украиной в период президентства Петра Порошенко. Об этом всем в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчик рассчитывает на скорое формирование стабильного правительства в Кишиневе, которое будет в дальнейшем конструктивно вовлечено в процесс приднестровского урегулирования на всех уровнях. Как отмечается в пресс-релизе ОБСЕ, Лайчик особо подчеркнул необходимость конструктивного диалога и конкретных небольших шагов для поддержания позитивной динамики в процессе приднестровского урегулирования. В период пасхальных праздников с 25 апреля по 7 мая Приднестровская администрация ввела упрощенный пропускной режим для жителей приграничных территорий Республики Молдова и Украины. Остальные молдавские и украинские граждане, а также граждане России, которые захотят в этот период навестить родственников в Приднестровье, обязаны соблюдать существующие процедуры временной регистрации в регионе. Менее чем за две недели до Пасхи приднестровские пенсионеры начали получать задолженности по надбавкам к пенсиям, которые ежегодно предоставляет Россия. Приднестровские власти заявили, что недавно получили очередной транш российской гуманитарной помощи, поэтому сейчас появилась возможность выплатить задолженности за 4 прошедших месяца этого года. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете «Радио Свободная Европа». Глава делегации Европейского Союза в Молдове Петр Михалков встретился в Тирасполе с главой Приднестровского региона Вадимом Красносельским и главой исполнительной власти Александром Мартыновым. Как сообщают официальные тираспольские СМИ, главными темами стали развитие торговых отношений, переговорный процесс между Кишиневым и Тирасполем, а также реализация гуманитарных проектов под эгидой ЕС. Вадим Красносельский признал, что Европейский Союз является важным экономическим партнером Приднестровья. Портал «Днестр ТВ» опубликовал написанное от руки письмо, авторство которого приписывают бывшему министру внутренних дел региона Геннадию Кузьмичеву. Он утверждает, что его похитили на территории Молдовы при содействии молдавской полиции, а затем вывезли в Тирасполь в управление уголовного розыска, где подвергли пыткам, истязаниям, вынуждая дать показания, в том числе против бывшего главы региона Евгения Шевчука. Кузьмичев требует, чтобы к нему допустили представителя российского посольства в Кишиневе и сообщает, что в настоящий момент его содержат в тюрьме села Глиное Григориопольского района в одиночной камере, в медицинской помощи ему отказано. Днестр ТВ сообщает также, что наиболее активных критиков Приднестровской администрации вызвали в прокуратуру региона и Следственный комитет для дачи пояснений. Большинство из них – лидеры или активисты Коммунистической партии региона, которая находится в оппозиции к партии обновления, контролирующей не только исполнительную и законодательную власть, но и экономические потоки на левом берегу Днестра. Лидер партии Олег Харжан приговорен к 5 годам лишения свободы за организацию несанкционированного митинга. Один из активистов Коммунистической партии Александр Штембуляк вызван в прокуратуру для дачи пояснений по поводу его интервью, опубликованного в партийной газете «Правда Приднестровья». Другой критик приднестровской власти, председатель организации «Приднестровье. Наш общий дом», блогер Геннадий Чорба, также был вызван на допрос в Следственный комитет. Днестр-ТВ отмечает, что ранее в поле зрения следователей попали и журналисты, приближенные к коммунистической партии региона, а также депутаты-коммунисты Тираспольского горсовета. В декабре 2016 года на фоне глубокого экономического и финансового кризиса в регионе бывший глава Приднестровья Евгений Шевчук проиграл выборы представителю партии обновления и холдинга «Шериф» Вадиму Красносельскому. Сразу после этого против Шевчука и людей из его окружения возбудили уголовные дела. Евгению Шевчуку пришлось покинуть регион. В Москве Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий создание российского сегмента интернета, который эксперты рассматривают как попытку ограничения свободы выражения в интернете и усиления контроля государства в цифровом пространстве. Суверенный интернет позволит российским властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с глобальным, фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы, а также сообщения и информацию, которыми обмениваются в виртуальном пространстве. Первой мишенью новой системы контроля, которая вступит в силу одновременно с суверенным интернетом, стал мессенджер Telegram, который использует криптографические технологии. Telegram отказался предоставлять ключи шифрования, которые позволили бы государственным органам идентифицировать пользователей и просматривать сообщения.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте moldova.europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Приднестровье – очевидный кризис квалифицированных кадров в разных областях. Для решения проблемы власти региона собираются мотивировать молодежь более высокими зарплатами и льготными кредитами на покупку жилья. Это касается образования, здравоохранения, силового блока, инфраструктурных предприятий. У нас действительно есть отток кадров, и если не предпринимать мер уже сейчас, либо в ближайшее время, то мы можем столкнуться с такой ситуацией, когда лечить, учить, охранять и ремонтировать коммунальную инфраструктуру просто будет некому, заявил глава исполнительной власти региона Александр Мартынов. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили случайных прохожих, что могло бы заставить их не уезжать за рубеж и остаться на родине.
Чтобы была работа. Ну сколько? Прожиточный минимум. Мне не надо. Вот он молодой. Хочет девушка, чтобы была. Девочке что-то помочь. Мы же тоже были когда-то молодыми. Тоже ждали ребята, чтобы нас в кино свели. В какой-то ресторан были. Сейчас бары. Должен обуться, одеться. Работы нет за это. Люди уезжают за это все вот это.
Не менее среднего прожиточного, это минимум 3600 в Приднестровье. Да любая физическая даже работа хороша, но чтобы она хотя бы была. Потому что так у нас сейчас получается. Ты идешь куда-то устраиваться, необходим стаж. Чтобы приобрести стаж, тебе необходимо работать. Взять куда-то на работу необходимо что? Правильное образование. Идешь учиться, просишь что? Правильно, деньги. Откуда молодежь будет брать? А идти, извините меня, на какие-то мизерные подработки, но это неправильно. Поэтому все и уезжают.
Дать место для работы. Да любая. У нас много специалистов, которые работают не по специальности. Просто из-за того, что у нас имеют жалость к пенсионерам, не увольняют их на пенсию, молодым людям приходится уезжать на другие места работы и работать тоже не по специальности. Уровень зарплат у нас никогда не будет соответствовать нашим ценам, потому что у нас завозная практически вся продукция, начиная с России, Украины, вот ближайших Кишинева, ну как бы Молдовы. Поэтому уровень зарплат поднять нам очень тяжело, хотя бы предоставить какие-то минимальные места для того, чтобы они здесь были, чтобы люди оставались и пытались здесь работать, как-то развиваться дальше. Начиная от сельского хозяйства и кончая там той же юриспруденцией и всем остальным, программатикой. Маленькая пенсия. Пенсионеры продолжают работать для того, чтобы хоть как-нибудь у нас прожить. Очень высокий уровень цен, начиная от продуктов питания, бензина, медикаментов и всего остального. Поэтому пенсионеры вынуждены работать, и для этого нет места молодым.
Низкие заработные платы в нашей республике. И они позволяют нам жить от месяца к месяцу. То есть накопить что-то, что-то заработать действительно невозможно. Мы, вот, например, молодая пара, то мы не смогли бы, работая здесь от месяца к месяцу, заработать себе на квартиру, на свою, на жилье, допустим. Поэтому молодые ищут какие-то варианты, перспективы для себя, перспективы для развития. Как минимум, существует еще такая всем известная проблема, когда пропихивают своих.
Буквально сегодня я изучал эту тематику, и я заметил, что не всегда уезжают по плану того, что правительство плохо, хотя от большая часть эмиграции из-за вот необеспечения или нехватки рабочих мест. Эмиграция вот активно начала замечаться в последние 3-5 лет. Многие просто родители могли поуезжать, дабы заработать какую-то денежку для семьи. И в дальнейшем поняли, что там хорошо. То есть выполнять здесь можно работу, и там можно выполнять работу, но там одна зарплата, а здесь другая зарплата. Ну и как бы вариант то, что мы не признаны, неофициальны. это очень щекотильная тема как для нас, ну, так и для всего правительства. Поэтому вот я считаю, вот когда решится, это один из таких важных вопросов, который позволил бы жителям нормально зарабатывать, реализуя свою продукцию не только на внутренней, но и на внешней.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
С мая все водители, въезжающие на автомобилях с иностранными номерами на территорию Приднестровья, обязаны иметь страховые полисы. Это может быть приднестровская или молдавская страховка, либо международная зеленая карта, покрывающая территорию левобережья Днестра. Если машина с иностранными номерами и без страховки после 1 мая будет находиться на территории Приднестровья, владельцу грозит штраф. По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства региона Александра Стецюка, ранее подписанные договоренности не утратили силу, и для молдавских автовладельцев все остается по-прежнему.
У нас продолжает действовать договоренность Республикой Молдова, заключенная еще в 2015 году, о взаимном признании страховых полисов, поэтому для молдавских автовладельцев ничего не изменится, они продолжат посещать Приднестровье со своими полисами ОСАГО, выданными страховыми компаниями Молдовы. Пока договоренность действует, ничего не меняется ни для кого.
Для автомобиля при объеме двигателя до 2000 кубических сантиметров страховка на месяц будет стоить около 95 приднестровских рублей. Это примерно 5 евро. С 1 апреля приднестровские индивидуальные предприниматели, работающие на основе патента, вынуждены выбирать один из трех налоговых режимов, которые предлагает приднестровская администрация. В зависимости от рода деятельности и оборота, предприниматели могут зарегистрироваться как работающие по патенту и как индивидуальное предприятие с упрощенной системой налогообложения. Третья группа – самозанятые. В этом случае ограничен объем импорта товаров. Администрация региона надеется, что в результате этих мер вырастут поступления в бюджет. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул отмечает, что из-за большого объема документов, которые необходимо оформить при переходе на новую систему налогообложения, а также из-за ситуации, непредвиденных новыми правилами, власти продлили сроки перехода периода до 1 июля. Новые налоговые правила для предпринимателей Приднестровья наш корреспондент Сергей Урсул обсудил с заместителем директора Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Андреем Маспановым. Ключевые моменты беседы в изложении Юлии Михайловой.
Андрей Маспанов считает главным плюсом новой системы возможность разделить предпринимателей на категории, поскольку до сих пор и сапожная мастерская, где трудятся два человека, и парикмахерская с тремя специалистами, и целые магазины работали по патентам.
Вот в этом плане новый закон разделит предпринимателей на градации в зависимости от их доходов, оборотов, хобби, соответственно.
Новая система разделит бизнес в зависимости от доходов и оборота и предусматривает пропорциональное и, по его мнению, справедливое налогообложение для всех. Власти также надеются вывести из тени некоторые бизнесы и получить больше денег в бюджет, отмечает Андрей Маспанов. Главным минусом он считает поспешность принятия закона и пробелы в нем. Дорабатывать законодательство местный парламент, скорее всего, будет в течение года, добавляет эксперт. Кто выиграет и кто проиграет в результате реформы? Андрей Маспанов причисляет себя к индивидуальным предпринимателям и с учетом своего опыта уверяет, что самозанятые предприниматели выиграют. В их случае налогообложение не изменится, а по некоторым позициям процентов на 10 уменьшится. При этом для самозанятых список видов деятельности ограничен.
Подменщики, те, кто занимаются производством и оказанием услуг, как минимум, мне кажется, не проиграют.
Те же, кто будет работать по новым патентам, как минимум не проиграют, считает Маспанов. В их случае налоги вырастут на 5-15%. Андрей Маспанов говорит, что ситуация с розничной торговлей менее понятна. При довольно больших ставках вмененного дохода патентообладатели, которые занимаются розничной торговлей продуктов и промтоваров, ощутят рост налоговой нагрузки. Насколько в процентном соотношении и по каким товарным позициям – все это прояснится в течение 2019 года. Крупные индивидуальные предприниматели, как правило, те, кто занимается внешней экономической деятельностью, импортируют товары, станут платить больше налогов. Эксперт добавляет, что при прежней системе налогообложения они извлекали сверхпреимущества, а сейчас все становится на свои места, говорит заместитель директора Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Маспанов.
Молдавские полицейские, причастные к задержанию на территории Молдовы людей, которые подвергаются уголовному преследованию в Приднестровье, утверждает адвокат Вячеслав Цуркан. Его подзащитный, бывший министр внутренних дел Приднестровья Геннадий Кузьмичев. Подробности запутанного дела в материале Корнелии Казанак, рассказывает Юлия Михайлова.
Бывший приднестровский чиновник Геннадий Кузьмичев был похищен в августе 2018 года в пригороде Кишинева при содействии молдавской полиции. Затем его вывезли на левый берег Днестра. Сейчас правозащитники обеспокоены тем, что расследование дела о похищении приостановлено, а допустившие тяжкое нарушение прав человека не привлечены к ответственности. Адвокат Вячеслав Цуркан, который представляет интересы бывшего приднестровского чиновника, заявил на пресс-конференции, что экс-министр внутренних дел региона Геннадий Кузьмичев содержится в тюрьме в селе Глиное, недалеко от Тирасполя, в бесчеловечных условиях, его подвергают пыткам и отказывают в медицинских и адвокатских услугах. Участие полицейских в похищении человека – это прямая ответственность Республики Молдова. В таких случаях либо проводится эффективное уголовное преследование и вина человека доказывается, либо уголовное преследование имитируется, и тогда мы прямиком идем в Европейский суд по правам человека. Речь даже не о Кузьмичеве конкретно, а о стандартах, которые необходимо соблюдать в отношении всех граждан нашей страны. Складывается впечатление, что прокуроры просто боятся. Они понимают, что здесь кроются интересы каких-то высокопоставленных чиновников, и они элементарно боятся. Адвокат Вячеслав Цуркан повторил обвинение в адрес руководства Министерства внутренних дел, которое, по его словам, заинтересовано свернуть расследование, и подчеркнул, что тем самым молдавские полицейские помогают приднестровской администрации преследовать людей на территории Республики Молдова, передают им информацию о гражданах. Правозащитник утверждает, что ряд доказательств, свидетельствующих о причастности молдавских полицейских к похищению и перевозке на левый берег Днестра бывшего приднестровского чиновника, в ходе расследования не были приобщены к делу. Кроме того, водитель автомобиля, на котором ехал Кузьмичев, который подвергся физическому насилию со стороны людей в масках в присутствии полицейских, остановивших их на трассе, проходит по этому делу как свидетель, а не как потерпевший. Николая Тулушнюка оставили посреди дороги без документов, без денег и без машины. В тот же день он подал заявление в полицию с указанием всех подробностей происшествия, в том числе об автомобиле экипажа полиции, который в тот день патрулировал трассу Кишинев-Леушены. Адвокат Вячеслав Цуркан настроен добиваться возобновления расследований по этому факту и признания Тулушнюка потерпевшим. Ни МВД, ни Кишиневская прокуратура, которая занимается расследованием похищения Кузьмичева, не отреагировали пока в официальном порядке на обвинения, предъявленные правозащитниками и родственниками похищенного. Только генеральный инспекторат полиции сообщил, что материалы по делу Кузьмичева переданы в Генпрокуратуру и что по заявлению родственников пострадавшего начато служебное расследование для установления действий или бездействия полицейских. Ассоциация «Промолекс» неоднократно указывала в своих отчетах на факты похищения людей на территории Молдовы при соучастии молдавских правоохранительных органов. Глава правозащитной организации Ион Маноли утверждает, что такая практика применяется достаточно часто и говорит о том, что молдавские власти так и не создали эффективные механизмы защиты прав человека, в том числе тех граждан, которые легально находятся на территории Республики Молдова. В результате порочной практики, к которой прибегают власти Республики Молдова, страдают люди. Этот человек, Кузьмичев, был передан неконституционным властям Приднестровья. Речь в этом случае идет не об аресте и не о задержании, а именно о похищении. Не были соблюдены процедуры, не были соблюдены права человека. Нарушение этих норм, тем более похищение человека или терпимое отношение к таким случаям, недопустимо и преступно. По словам юристов «Промолекс», сейчас в Европейском суде по правам человека на рассмотрение находятся материалы по трем случаям похищения людей и их передачи приднестровским властям при содействии молдавской полиции.
Лидеры общественного мнения с обоих берегов Днестра, участники проектов «Приднестровские диалоги», побывали на прошлой неделе в Вене и Брюсселе, где встретились с представителями ОБСЕ, Еврокомиссии, которые занимаются молдавской проблематикой, евродепутатами и исследователями центра «Карнеги Юроп». Что нового они узнали о перспективах приднестровского регулирования и будущем отношений между Молдовой и ЕС, Владислав Кульминский, директор Института стратегических инициатив, один из организаторов проекта, рассказывает об этом в беседе с Лилианой Барбарошия и Юлианом Чоканом.
Приднестровское урегулирование – еще один вопрос, который активно обсуждался в эти дни с европейскими чиновниками. Игорь Дадон сделал до настоящего момента достаточно много заявлений по поводу своих планов решить приднестровский вопрос, но Игорь Дадон в некотором роде является выразителем интересов Москвы в Кишиневе. Следует ли из этого вывод, что вариант урегулирования с предоставлением Приднестровью права вето на вопросы внутренней и особенно внешней политики Молдовы наиболее вероятен в случае, если Игорю Дадону будет отведена более важная роль в политической жизни Республики Молдова?
Я думаю, гражданское общество должно воспринимать этот момент как красную линию. Другими словами, наш долг как гражданского общества – не допустить подобного варианта, независимо от того, кто находится наверху пирамиды власти в Кишиневе. Именно со стороны гражданского общества должно исходить давление на власть тем, чтобы вариант приднестровского урегулирования был приемлемым, жизнеспособным и блокировал внутреннюю и внешнюю политику Республики Молдова. Это, по сути, больше зависит от нас, от общества, чем от политиков. Потому что политики у нас такие, какими они показали себя еще в 2013 году. То есть они готовы идти на определенные компромиссы, и гражданское общество должно проявить бдительность в этом смысле. Следить за тем, чтобы любое решение было в интересах Республики Молдова. Другой, не менее важный вопрос, который обсуждался в Брюсселе, состоял в том, что население как левого, так и правого берега Днестра практически оказалось за гранью нищеты. Для Республики Молдова это нищенское существование значительной части населения является реальным следствием политики прежних правительств. В бедной стране, такой как сегодняшняя Молдова, демократия просто перестает существовать, потому что у логики выживания свои правила. Люди думают о хлебе насущном, какие уж там размышления на высокие темы. Попытки в чем-то разобраться, выстроить собственное мнение по тому или иному вопросу. Если вы помните, мы очень много говорили о феномене Шора, о том, как с помощью социальных магазинов ему удалось заручиться поддержкой наиболее бедных слоев населения. О чем это говорит? Не о том ли, что в стране сложилась крайне сложная ситуация, даже опасная ситуация с этой точки зрения, и что в Молдове необходима полная перезагрузка, необходимо экономическое развитие, которое позволит ей вырваться из этого порочного круга бедности.
Domnule Kulminski, iată o întrebare poate așa mai incomodă.
Еще один вопрос, возможно, немного неудобный, о встречах, которые у вас состоялись с представителями гражданского общества Приднестровья. Не кажется ли вам, что есть что-то искусственное в том, что люди, жизнь которых практически не пересекается, встречаются время от времени по приглашению европейцев, затем снова каждый возвращается в свой параллельный мир? Вопрос такой, какое поле для маневров есть в распоряжении представителей гражданского общества Приднестровья? Не зависят ли и они от Кремля, как зависит приднестровская администрация в целом?
В некотором роде вы правы, но я хочу подчеркнуть, что в рамках этих диалогов у нас нет ни одного представителя официальных, назовем это так, структур, участвуют исключительно лидеры общественного мнения, журналисты, эксперты. Но вы, в принципе, правы. Такая уж ситуация сложилась в регионе. Тем не менее, я верю, что любой диалог лучше отчуждения. Более того, мнения меняются, они не прибиты гвоздями и меняются в том числе благодаря общению с экспертами, журналистами, общественными лидерами правобережной Республики Молдова. В будущем уверен, положительные результаты этого общения обязательно дадут о себе знать. Если мы говорим всерьез о приднестровском урегулировании, мы обязаны работать с гражданским обществом Приднестровья, ведь нельзя просто сбросить его со счетов, не учитывая, что у этого общества могут сложиться определенные мнения, неважно какие, любые, и что мы должны работать и пытаться изменить положение дел в регионе. Работать. Именно этим мы занимались в этом проекте.
Что, по вашему мнению, должно произойти для того, чтобы на политическом уровне появилась эта перспектива?
У нас состоялась заключительная конференция, очень интересная, на которой были и политики. Думаю, в Республике Молдова необходим прежде всего консенсус. Всем политическим формированиям и Демпартии, Блоку АКОМ и Партии Социалистов необходимо прийти к единому знаменателю. Мы должны продвигать свою основную концепцию регулирования конфликта, и эта политика должна исходить от Республики Молдова и отражать интересы Республики Молдова. Именно с этого нужно начинать пересматривать эту политику, подводить ее к общему знаменателю, потому что сейчас у нас разноголосица. Есть голос социалистов, голос демократов и голос блока АКУМ. Да, и голос бедноты совершенно верно, и у нас, к сожалению, нет четкой политики по этому вопросу. И если отсутствует единая позиция партии, то, конечно, трудно продвигать национальные интересы последовательно и эффективно. Доктор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. В воскресенье прошел второй тур президентских выборов в Украине. Последние опросы показывали, что шоумен Владимир Зеленский лидировал в гонке с действующим президентом Петром Порошенко. За него готовы были проголосовать более 57% избирателей. Пятилетнее президентство Петра Порошенко, несомненно, ознаменовали заметно потеплевшие отношения между Киевом и Кишиневым и ряд важных решений для приднестровского урегулирования, в частности, решение об установлении совместного контроля на молдавско-украинской границе. Трудно сказать, что перевешивает в этом смысле. Возможные связи между олигархами Петром Порошенко и Владимиром Плохотнюком или то, что с начала войны на востоке Украины Киев стал другими глазами смотреть на приднестровский конфликт. Возможен ли пересмотр позиций после прошедших выборов? Материал Лилианы Барбароши. У микрофона вновь Юлия Михайлова.
Перемены возможны, если после президентских выборов, за которыми через несколько месяцев последуют парламентские, ситуация в Украине дестабилизируется настолько, что Россия сочтет необходимым прибегнуть к дополнительным действиям для расширения своего влияния на территории соседнего государства, считает бывший министр обороны и партийный лидер, аналитик Виорел Чеботару, который недавно вернулся из Киева, где участвовал в форуме по вопросам безопасности. Планы Кремля относительно Малороссии и создания Республики Южная Бессарабия никуда не делись. Россия от них не отказалась, следовательно, по-прежнему реальны и угрозы в адрес Республики Молдова. Сейчас представьте себе Украину, охваченную политическим кризисом и спровоцированный Россией мятеж в Одесской области. Это момент очевидной и очень большой угрозы для безопасности Республики Молдова. Чеботару говорит о нескольких наиболее вероятных сценариях развития ситуации в Украине после выборов в случае победы Владимира Зеленского. Первый, но маловероятный вариант – это быстрая договоренность между украинскими олигархическими кланами. Самый плохой вариант для молдавско-украинских отношений, а значит и для приднестровского урегулирования, аналитик видит в возможном обострении борьбы между олигархами. Борьба между олигархами может вспыхнуть с новой силой, будут конфликты, состояние неопределенности усилится и начнется броуновское движение украинских партий, больших и малых, которые будут искать себе нишу в новой сложившейся ситуации. Тем не менее, эксперт Виорел Чеботару советует молдавским властям более внимательно отнестись к ситуации у себя дома, а не смотреть, что происходит в соседней стране. Главная опасность сейчас исходит непосредственно от Путина, который сел за стол переговоров между партиями Республики Молдова и давит на демократическую партию, вынуждая ее принять условия партии социалистов для участия в возможном альянсе с ДПМ. Цену такой договоренности назвал сам президент Дадон. Это механизмы федерализации Республики Молдова и гарантии нейтралитета страны, что, по сути, равнозначно отказу Кишинева от сотрудничества с Румынией и НАТО. С 2014 года на Приднестровском участке восточной границы Молдовы ввели несколько совместных контрольно-пропускных пунктов в результате договоренности между Кишиневым и администрацией Порошенко. Важной договоренности по вопросу, который ждал своего решения два десятилетия. Многие аналитики считают, что Украина согласилась поддержать усилия официального Кишинева по укреплению восточной границы после того, как сама столкнулась с российской агрессией. Правда, некоторые эксперты уверены, что определяют фактором сближения двух столиц являются неформальные отношения между Петром Порошенко и Владимиром Плохотнюком. Нерешенным за период президентства Порошенко остался вопрос строительства 6 гидроэлектростанций на Днестре. Но за несколько дней до второго тура президентских выборов Киев заявил о приостановке проекта, воспринятого с большим опасением в Кишиневе.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».